Сегодня такая скользковатая тема будет. Называется «Климакс мировоззрения». Ну, все климакс в курсе, да? Что такое, да? Климакс – это когда вот все было хорошо, а теперь все плохо. Исчезли солнечные дни, да? Как пел когда-то Леонтьев. Так, все грустно. Вот, и климакс – это, ну, я потом подробнее прочитаю, что медицина про это говорит и почему он бывает, а это мировоззрение. Вообще все случается от мировоззрения. Вот какое у тебя мировоззрение, так у тебя вся жизнь такая и будет. Вот. Ну, когда климакс, это какой-то такой переход, и какой-то неприятный переход, когда ты понимаешь, что все от тебя ускользает, буквально все ускользает, и ты ничего с этим сделать не можешь. И врачи руками разводят, и как будто не от тебя зависит. Вот как-то вот ты до этой ручки дошел. Я когда-то рассказывал, когда вот вернули вот этот месячный цикл одной там женщине в 30 лет. Ну, все знают эту историю, когда у нее климакс вот такой случился, 4 месяца не было его. Я спрашивал, чему это мешает? Она говорит, вообще всему мешает. Ничего не хочется, ничего не хочется. Так вот, этот климакс настоящий, я хочу сказать, что климакс переводится как что-то такое, лестница, я вспомнил, с латыни, лестница. То есть до нее надо до этого еще дойти. И поэтому у многих людей его просто нет, они умирают полностью с потенцией. Потому что, надо сказать, это творческая сила. Сначала в тебе, человеке, умирает творческая сила, а потом вот эта физиология, она только дублирует вот все дела. А у других как-то рано, значит, ты вот как был пенек с глазами, тебе особенно на творчество-то не тянуло, наверное. Ты просто вот ксерокс дублировал что-то, плагиатом занимался всю жизнь, хотел понравиться, свое не решался как-то высовываться. Вот и получи. Вот так вот. Вот и серые дни. Они у тебя были серые еще сначала. И вернуться в солнечные дни по ступеньке назад не получится. Это, знаете, как лестница Шичко. У нас тут была такая их секта, они лечили всех от вредных привычек, ну, главным образом от алкоголизма. И суть в чем была, что вот как допился человек до какой-то ручки, если он и назад по этой лестнице забраться нельзя. Вот, допустим, было такое, вот человек не пьет, вот он культурно выпивает по праздникам каким-то, по великим, за компанию, а так вот он ему не надо. Вот потом он уже эту компанию ищет, потом он уже сам эти праздники себе придумывает, и потом он без этого жить не может. И вот на какой ступеньке ты остановился, то есть нельзя подняться вот сюда, 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 постепенно освободиться нельзя. Можно только завязать. И вот как ты завязал, первая рюмка, и ты уже года не пьешь. Первая рюмка, и ты на той лестнице, на той ступеньке нижней, где ты, вот, когда ты завязывал. Сразу, то есть память. И это также, потому что я уже говорил, что вот эти серьезные нарушения, которые считаются непреодолимые привычки, ну, трудные привычки, это то, что мы не используем какой-то свой золотой запас, вот этот творческий запас. Потому что выпил, вроде ты такой творческий вообще. Вот. То есть это очень сильная вещь, это как любовь и как вожделение. И там вот есть память. Все остальное запоминается только яркие вещи. Тусклые вещи не запоминаются, ну, как стираются с памяти. И поэтому все, что хорошее я достигал, говорят, опыт не пропьешь. И потом я встряхнулся и снова такой молодой и опять все это делаю. И точно так же, когда я опять в эту грязь носом ткнулся, я опять на том пике или на том дне, на котором вот был последний раз. Сразу. И поэтому или туда, или туда. Наше дело выбирать вектор. Надо завязывать либо с тем, ну, кому-то там что, да. Ну, учитывая то, что мы божественные природы, нам надо завязывать с плохим. Вот. Итак, климакс мировоззрения. То есть это не относительно чего-то, это абсолютно, это или, никакой постепенности. Ну, я хотел сказать в начале лекции, что я категорически никому не советую жить без любви, в широком таком смысле слова. Любовь к работе и так далее, но, к сожалению, множество людей живет без любви, и они думают, что ну все в порядке. Вот это все в порядке, ну все нормально, как дела? Нормально. Да не должны быть нормально. У меня в жизни никогда ничего не было нормально. Потому что, ну, нормально это все приехали. Вот. Как то там китайская пословица, не знаю чья пословица, как только человек забрался на вершину, вот что-то он горы достиг, следующий шаг вниз. Вот зашел, нормально. Но движение будет продолжаться, ты не можешь оставаться, потому что на этой вершине ты будешь идти, а дальше будешь идти вниз. Надо покидать эту высотку и что-то там другое себе придумать, намечать какие-то цели. Но это другой вопрос. И, в общем, эту лекцию многие поймут, это одна из тех лекций, она так для личного пользования. Некоторые обыватели обрадуются, будут потирать руки. Ага, тут решаются конкретные, ну, дела. Дела семейные, дела взаимоотношений, дела по здоровью. Тут самые обычные вещи буду говорить, но они вот сильно работают. Но я хочу сказать, сразу разочаровать, что... вот эти вот куркулям обывателям, аполитичным, эта лекция все равно не поможет. Потому что, ну, хоть, если ты хоть чуть-чуть не думаешь об окружающих, то это тебе знание не пригодится. Потому что, когда я буду говорить о любви, и она простая, доступная, берешь руку вот и протянул, и взял, но они будут думать про вожделение. Вожделение это вот вектор, это то, что я говорил, туда или сюда. Итак, климакс мировоззрения. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это некий багаж нашей памяти, уложенный в определенную мозаику. Если эта мозаика почему-то не складывается, мир, на который мы смотрим, кажется нам несовершенным, но несовершенным – это слабо сказано, он кажется нам таким нечестным и несправедливым. Потому что нам либо не хватает каких-то там вот этих файлов или вот этих вот пазлов в этой мозаике, либо некоторые нам приходится так вот с молотка подгонять, и они там жмет. В общем, получается какая-то неинтересная такая картина. И в связи с этим, то есть это вопрос памяти, потому что мировоззрение – это мы берем этот багаж и что-то с ним делаем. И вопрос, либо мы не можем делать, не можем думать, либо кто-то нам... знаете, из кубиков можно, там, лего, там, конструктор, можно построить башню, какую-то собаку сделать, что угодно можно сделать, да? Либо из наших кто-то хитрый как-то что-то такое сделал, что нам не нравится, потому что ему это выгодно. Либо у нас в голове не то находится. Не то находится. И вот как вы думаете, как легче меня обмануть? Все время рассказывать, что мир устроен так, мир устроен так, или просто посунуть какие-то лживые факты. Лживые факты, которые я и так применяю, и так, и все это плохо выходит. Конечно, лучше загрузить в мою голову что-то ну, не совсем правильное, кому-то выгодное. Я еще раз повторяюсь, потому что надо как лекарство. Все, что вам не нравится, какая-то информация, значит, вы ее либо не поняли, либо она лживая. О, так мы только начали лекции. Мы только начали лекцию. Чтобы мировоззрение было правильное, чтобы мы видели мир, а не то, что в голове нам какой-то мусор загрузили. Мировоззрение, значит, надо увидеть этот мир, мировоззрение. И поэтому, для начала, мы сейчас занырнем в нашу голову и посмотрим, что сейчас делают с нашей головой. Рассказывает это ученые. То есть, вопрос такой. Вот это наша память, а она точно наша память? Мы знаем такие вещи, что, например, под гипнозом можно человеку что-то такое внушить, и он будет думать, что вот он где-то находится, а он сейчас там не находится. Мы знаем, что в этих в силовых структурах есть агенты, которые дважды, трижды прошитые, в них там три человека сидит, он что-то сделал, кого-то убил, что-то ликвидировал, его раз каким-то словом по телефону выключили, и он забыл, это другая личность. Вот. Воспоминания могут быть не наши. Фантастики мы всякие смотрим, может это действительно фантастика, что-то вот там вспомнить все, там Шварценеггер играет, да. Вот он не знает, кто он, потом потихонечку выясняет, кто он, а точно это он, теряется, он или нет. Есть ретроградная амнезия, например. Вот. И вообще, тут два есть момента. Есть божественное вмешательство, где там в Бхагавадгите Бог говорит, что это я знание памяти забвения, а не ты. Ты думаешь, ты там вот это еще потренировался, там эта память отточил, там что-то вызубрил. Нет, это я. В любой момент я тебя выключу, включу, то есть и могу вообще стереть. И могу стереть. Есть другой момент. Если, но это знаете когда? Это когда ты с Богом на короткой ноге. То есть не на короткой ноге, вообще ты вместе с ним в ногу шагаешь, и все у тебя хорошо. И это хорошо. Он вовремя выключает, вовремя включает, чтобы тебе не грузить. Ты видишь, живешь настоящим, и в любой момент любую информацию получаешь. Но если ты с Богом как-то вот ну, проигнорировал его, потому что тебя не так воспитали, не так образовали, значит, есть много желающих заменить тебе вот это... Тот, кто будет наполнять тебе твою память. Потому что моя память делается из моего опыта, или где-то я начитался чего-то. Да? Вот. Кстати, опыт тоже можно сделать лживый. Ну, например, когда вот откуда появились в мусульманской традиции описание рая. Есть описание рая христианского, но оно меркнет по сравнению с описанием рая мусульманского. Там брали молодого хлопца, и желательно, чтобы он был, при нем было все. Все при нем, чтобы он был такой, чтобы мог подраться, убить, чтобы из него сделать шпиона. В конце концов, подбирали, не кажется, просто физически, чтобы голова, потом его просто подпаивали его там чем-то, он оказывался в райском саду, там такие гурии полуобнаженные, кормили, поили его. Вот, потом он там был несколько там времени, потом опять ему что-то подсыпали, он раз и просыпается, ну, с того места, где уснул, ему говорят, и там этот, я не помню, кто это организовал, я когда-то читал лекции, просто не помню. Он говорит, вот ты был, это, моей милостью ты побывал в раю. Теперь, значит, когда ты отдашь за меня жизнь, за наше вот это вот все, ты сразу туда попадаешь. И он это смерти совершенно не боялся. И вот отсюда пошли, то есть это ложные воспоминания. То есть можно обманом сделать даже, ну, ты будешь иметь этот опыт и потом даже рассказать. Итак, ложные воспоминания или как манипулировать правдой. Статья. Наша память живет своей отдельной жизнью, которая не всегда совпадает с реальностью. Недавно команда американских ученых провели мега-анализ. Мега, значит, ну, многих посмотрели. Собрав в нем всю имеющуюся научную информацию о внесении фальшивых воспоминаний. Результат обескураживает. В половине случаев, то есть это 46,1%, ученым удавалось внедрить ложные воспоминания в память подопытных. Используемые соглашались с рассказами о событиях из их жизни, которые никогда с ними не происходили. Имплантация фальшивых воспоминаний извне давно уже стала делом техники. Иллюзия памяти. То есть мы можем иметь память, а можем иметь иллюзию. Содержавшаяся в памяти информация легко смешивалась, путалась и вытеснялась вновь пришедшей. Одним из самых мощных средств, внимания, внедрения ложной памяти является наше собственное воображение. Оказывается, нам дают только скелет, а потом мы сами додумываем. Додумываем, и потом свято в это верим. Вот. Грань между вспомнить и придумать оказывается исчезающей тонкой. В исследовании 2002 года группа психологов из Канады и Новой Зеландии убеждала людей в том, что в детстве они катались на воздушном шаре. Ну, как пример. Показываем поддельные фотографии. 50 подопытных, то есть половина, так или иначе согласилась с фактом своего полета в корзине. То есть этих людей проверяли на детекторе лжи. Они не просто вот, да, наверное, а они в это просто верили. Верили. Увидели фотографию, там у них всплыло, как, а там у них ожило, там у них собственный проектор, у нас тоже. И мы воспринимаем как собственные. Если даже память о глубоко личных событиях так легко фальсифицируется с помощью фотографий, что уже говорить об общественных событиях, вспоминания о которых постоянно перемалываются жерновами масс-медиа. И вот как пример такой. Это уже об истории. В своей работе 2007 года Лофтус с коллегами использовали фотографии двух резонансных политических событий. Ну, все, наверное, помнят. Волнение на Пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году и римских протестов против Иракской войны 2003. В первом случае был взят знаменитый снимок одинокого бунтаря, преграждающего путь танковой колонны. Засев за компьютеры, ученые добавили к канонической сцене толпы демонстрантов, стоящих по обе стороны от техники. Понимаете, да? Вот он был один, тут бах, толпы. На фото же римской мирной демонстрации, в толпу вписали пару-тройку радикального вида молодчиков с повязками на лице и противогазах. 45 опрошенных признали, это свидетели, которые были на месте событий, они признали, что видели раньше только что сфабрикованные снимки из Пекина и Рима, соответственно. Но ученые не ставили своей целью изучить легковерность подобных. Главной целью исследования была оценка добровольного количества восставших на Тяньаньменьской весны 89-го и уровня насилия в Риме на митинге 2003-го. В обоих случаях подделки сработали безотказно. Люди, просмотревшие фальсифицированные кадры, говорили о большом количестве протестующих в Пекине и о необычайном накале противостояния в Риме относительно тех, кому достались оригинальные фото. Ну, что мы можем, это далеко, где-то Рим, где-то там Китай, понятно, так, легко верить, так, в Китае там столько их, столько много вообще, да, вот. А Майдан, там все вышли и все у телевизоров посмотрели, сказали, да, вся Украина встала на дыбы. Вот, ну я помню, как снимали, например, в Запорожье. Да, это я не знаю, это надо быть, это как это профессия называется, оператор или как кинопостановщик, да, мешки такие около вот этого Белого дома и все такое. Ну просто, я думаю, кино пришли снимать. И точно пришли снимать кино. Несколько автобусов пришли, а людей полно ходят мимо, даже никому это не интересно, а там снимают операторы, что-то кто-то кричит, вот так вот, а потом это показывают на всю страну, Запорожье на дыбы. Вот. Или, например, мы сейчас уже знаем, что взятие Зимнего дворца, мы помним, там 17-й год, старые фильмы, да, там рабочие по решеткам лезут туда, огромная толпа, это Сенатская площадь, а там что-то его не было. Несколько юнкеров там зашло, несколько этих, не было там вот этого ничего. Вот. Просто что-то вот сделали, а потом рассказали, и весь народ поверил. Вот так делается прошлое. Так делается прошлое, ну, в умах нации. В отдельного человека, а нет, в умах нации. Точно так же. То есть это технологии мы видим не вчерашнего дня, а раньше. Итак, тот, кто управляет настоящим, действительно способен властвовать над прошлым. Как ни страшно это сознавать, но в наши дни работа, знаете, такое министерство придумано, министерство правды. Ну, правда, то, что сейчас вот. Не изощренная фантазия, а лишь всего лишь вопрос техники и политической воли. И поэтому вся история американского народа, я не знаю, кипрского, критского, вот что не возьмите, израильского, еврейского народа, она не такая история. И ну как-то не с концы с концами, но какие-то вот эти киноляпы остаются, и получаются вопросы, на которых нет ответа. Вот. И по аналогии я сейчас вот глобально посмотрю, вот так вот сейчас прочитаю, этих вопросов много, а потом мы зададим вопросы о себе, о которых тоже нет ответа. И на эти вопросы не отвечает ни религия, ни наука, ничего. А ответы есть. Ответы есть. И мы попытаемся ответить. Потому что, ну, что мы за люди вообще, что это за вид Homo sapiens? И что, ну вот, вопросы, на которые ответов нет. Например, почему на картине Ван Эйка, изображающей сцену распятия, римские воины носят татаро-монгольские одежды? Или, я выборочно, почему на большинстве картин до 16 века Иерусалим изображали на берегу крупного морского пролива? Ну нет там за 50 километров ни одной водной арты, вообще лужи ни одной нету у Иерусалима. Почему Никола Макиавелли, авторитет же, анализируя правление многочисленных древних государств, ни единого раза не упоминает имени Августа? Приписка, все ж верят. Почему русские летописные источники обходят молчанием такие крупные события европейской жизни, как крестовые походы? Забыли нарисовать. Почему до конца 15 века не существовало института церковного брака? Вот это интересный момент, да?
Венчание.
Не было никаких венчаний, не было. Как-то жили, и, наверное, даже, может быть, лучше жили. Ну да. Не, у меня же много вопросов. Я же на вопросы, на которых нет. Я понимаю, что у нас есть ответы. Мы ж не они, да? Мы ж догадливаем. Почему в 12 веке Византии латынь, вот это интересно, латынь, латиница, которая везде вытесняет кириллицу, да? Кириллицу. Латынь называли варварским языком. Вы представляете? То есть нас латынь называли до 12 века варварским языком. Почему византийское, это я то, что сделаю, то, что вот спрятать не получилось. Почему от Византийской империи не сохранилось ни единой географической карты? А я помню, я ее изучал. Почему Иван Грозный называет империю Августа греческой? Почему у античного астролога и астронома Марка Манили указанное созвездие южного полушария неба, которое становится известным лишь в 16 веке после плавания Колумба. Почему на карте 1694 года указан Санкт-Петербург, если считается, что он основан только в 1703 году? Почему французские короли в середине 17 века принимали присягу на славянском Реймском Евангелии? Несмотря на то, что славянский язык не входил в число канонических языков. Почему ни в одном русском источнике нет сведений об Анне Ярославне, имя французское, да, королеве Франции? Итак, то есть много, много чего, но мы как-то, ну какие-то вот артефакты, которые мешают жить, потому что если будет перед глазами маячить, мы как бы зависнем, мы не можем двигаться, да, надо же разрешить. То есть, если проблема не решается, надо ее как-то, ну, не решаем, да, вот бином такой Ньютона. А вот у нас, почему мы, никто, не думаем о смерти? Везде смерть, мы не думаем о смерти. Почему иногда, не зависит от образования, такие рождаются там богатыри ума, там, или там такие столпы, там какие-то святости или что-то, а другие учатся и никак. Почему у некоторых там полностью там алкоголиков бывают разумные, сильные, нормальные дети рождаются, а вот этой интеллигенции все соблюдают. Вот все, вот реально соблюдают, не просто на показ, а что-то такое хилое рождается. Почему? То есть кто мы, какие, от чего это зависит? То есть это какие-то неконтролируемые процессы, а может быть мы потеряли или нас обманули и специально так делают. И если что-то такое здоровое, умное, разумное рождается, то это как-то не потому, что мы так хотели, а вопреки всему нашему образованию. От нас что-то скрывают. От нас скрывают, кто такие люди и мы в частности, то есть в общем и в частности, вот, кто мы такие, то есть мы имеем, ну, силу такую или как. И вот это вообще климакс, это нормальное явление или нет? И это можно в любой момент выключить, как алкоголизм. Что такое климакс? Климакс — это все померкло, климакс мировоззрения, сознания, что такое? Сразу все плохо. А что, нельзя вернуть хорошее настроение? Нельзя разве вернуть здоровье? А какая разница, это одно и то же. Нельзя вернуть красоту, нельзя вернуть силу, нельзя вернуть привлекательность, нельзя, радость жизни. Нельзя вернуть? Или климат, все, приехали. Все, что я теперь? Сторожем устроился и вот. Итак, еще раз повторю, что мировоззрение — это багаж нашей памяти, уложенный в определенную мозаику. И поэтому, может быть, даже просто не с чего складывать. Что-то скрыто, что-то добавлено. И мир поэтому несовершенный и несправедливый. Мы перестали, почему? Потому что мы наполняли эту свою вот эту картинку немножечко, наверное, не оттуда. То есть память, наверное, не наша. И Бог говорит, я память, знание, забвение, и когда ты с ним, тогда у тебя будет такое же мировоззрение. Так что такое климакс по-медицински? Как я уже говорил, это лестница переводится, кстати, с греческого, не с латыни, я вас немножко обманул. Климакс, лестница, период в жизни биологической особи, характеризующей инволюцией, угасанием половой функции системы, происходящей в связи с возрастными изменениями. Ну, ложь. Ну, написано правильно, но написано как бы для неживого чего-то. Для неживого. По отношению к женщинам употребляется термин менопауза. Прекращается возможность иметь детей. То есть это кризис творчества. Ты не можешь ничего родить. Мы можем родить не только детей. Мы для того и тут, чтобы что-то рожать. Если ты перестаешь рожать, будет у тебя кризис начала сознания. А потом очень быстро, где там рассказывают там 40 лет, 45 там кому лет, а не должно этого быть. Почему? Ты не творческая натура. Ты не можешь рассчитывать на интересную жизнь, да и на тебя никто не будет особенно. Прекращение творчества – это прекращение изменения мировоззрения. Вот это надо запомнить. Прекращение творчества – это прекращение изменения мировоззрения. У нас климакс мировоззрения, и он наступает тогда, когда наше мировоззрение прекращает изменяться. А мировоззрение должно изменяться постоянно. Оно не может быть вот так вот. Какую-то усвоили религиозную доктрину вот так вот. Вот там Кришна, там Галока, там вот это. Все так. Христиане по-другому думают. Те думают по-другому. Не так. Оно не так. Сначала ты вот ты рождаешься, вот твоя семья, вот твой мир, вот папа, мама, ты понимаешь их функции, кто что может, вот какие-то братики, сестры, вот какие-то гости приходят, вот потом ты уже вырос, у тебя мировоззрение дальше, но дальше на тогда, если ты в этом радиусе или там диаметре действуешь. Если ты как суслик из норы просто наблюдаешь за творящимся вокруг, твое мировоззрение. Мировоззрение-то хорошо, тебе там хорошо, где ты действуешь, где ты своими руками достаешь, где тебя тоже видят, где ты нужен. Но если ты знаешь там, вот это знаешь, и если жизнь на Марсе, ну то твои ручонки не дотягиваются, и марсианам до тебя вообще никакого дела нету, то зачем тебе это? Зачем тебе это? Есть такие отрасли, которые, ну, знания и деятельности в человеке, которые он может объять там всю Вселенную, и они у него все друзья, он понимает, что вверху, что внизу, что на Марсе, что и на Земле, где-то примерно одинаково. Тогда это разрешено, когда у него принцип аналогии работает. А если у тебя это даже не работает, то есть у тебя, ты сам не можешь складывать эти пазлы, свое мировоззрение, тебе их кто-то складывает, тогда тебе просто опасно то знание, потому что ты туда весь уйдешь, и здесь вообще прекратится всякое твое складывание мозаики, и тогда тебе ее сложат. Будет просто груда мусора, и отсюда объедаются, пьют, колятся, жизнь не мила, ничего не хотят. Почему? Мировоззрение такое, климакс у них. Климакс. Жить не хочется. Не хотят жить хорошо. Почему? Потому что не видят. Итак, такая правильная фраза, ключевая. Прекращение творчества – это прекращение изменения мировоззрения. Когда ты это творишь, с каждым творением ты что-то новое узнаешь из этого мира, и у тебя все. Ну как это? И тогда ты растешь. Ну, как это объяснить? Ты ничего не теряешь, а вот мы боимся именно потерять. Причем боимся, знаете, не боится потерять не тот, сейчас скажу, не боится потерять тот, у кого ничего нет. Но это, знаете, это такая нищета. Вот ничего не боюсь, могу на пулемет кинуться, или могу куда там вам путешествие. Но у человека нет никакой базы. Такие люди Бога не сильно интересуют. Это самоубийцы. Они, потому что терять нечего. В этом нет особой заслуги. Но если у тебя есть мировоззрение, есть опыт, Бог таких и не использует. Это пушечное мясо какое-то. Есть что-то, и Он дает тебе что-то еще. И ты можешь оставить все вот это вот, что у тебя есть, хорошее. Ты не бежишь с этого куда-то и тянешься туда. И все обыватели говорят, как же я брошу? У меня только две руки, и они заняты. Как я брошу? Бог говорит, вот это шаранагати, предание, не бойся ничего, сделай то, что я тебя прошу, я сохраню то, что будет. Ты это отпускаешь, берешь что-то еще, и вот это, что у тебя было, обретает самостоятельность. Кто-то подхватывает это, Бог не оставляет это, и оно будет твое. И таким образом твое царство становится большим. Это подобно тому, как вот родители, вот ребенок, ой, да как бы тут с этим-то не справиться. Но как только появляется следующий ребенок, этот ребенок предыдущий тут же, сразу же обретает самостоятельность. Он понимает, что уже не главный, потому что вся энергия в основном на нового, и он понимает, что он немножко брошен, он начинает умнеть, он начинает брать ответственность. А если бы он один остался до конца, махровый эгоист. Вот. Следующий, третий ребенок, и эти начинают быстро. Дальше, дальше, дальше. В делах абсолютно так же самое. В делах абсолютно так же самое. Мы боимся идти дальше. И вот эта боязнь, это и нищета у нас. Мы на одном месте. Но и когда нас зовут, вот это момент изменения мировоззрения. И мы не идем. Ну и так же много чего достигли. Это начинает загнивать, портиться. Вот ровно сколько мы дали, надо идти дальше, надо давать самостоятельно, чтобы это тоже жило. Но мы начинаем контролировать вот это все. Контролировать. Все, начинается климакс. Мы начинаем контролировать, а у них просыпается свое что-то такое, начинается какая-то там свара. Вот и все. Вовремя не ушли, а эти хотят сами, а им уже не дают. Понимаете? Плохо всем. Плохо всем. Вот это климакс. Вот из-за чего климакс. Идти вперед, идти вперед, идти вперед. Сколько бы тебе лет не было, сколько бы, как бы ты ни был загружен, перегружен, тебе дают новое, иди туда дальше, иди дальше, иди дальше. Только остановился, получай климакс. Потому что, ну, вот так устроена жизнь. Итак, здравствуйте. Еще раз. Итак, климакс мировоззрения, климакс, еще раз повторю, от греческого лестница, период жизни биологического особи, характеризующий инволюцию, угасание функции половой системы. Половая система имеется в виду. И знаете, я еще хочу сказать, для нас, для людей, вот это вот, мы же двуполые такие особи, да, особи. Любовь это противоположное что-то такое. Вот это вот весь этот, вся эта гомосятина, она бьет по вот этому. По климаксу мировоззрения. Мировоззрение останавливается. Это не просто так. Ну, вот. Итак, климакс это, я читаю с Википедии, перестройка организма. Климакс это перестройка организма. Любой кризис, который в жизни человека получается, кризис это когда, знаете что такое, когда я не планировал, и тут бах вот так вот, внезапно. Это время перестройки. А вот теперь, там кто пишет, может записать, что болезнь, что такое болезнь вообще? Много хворых обращаются, да? А климакс это что? Это все, просто все сдает, все как бы теряет жизненную силу. Но бывает, что климакса нет, там болит, что такое болезнь с этой точки зрения? Болезнь это перестройка нашего организма, в которой мы не захотели участвовать. Что имеется в виду? Нам дается что-то новое, манит что-то вперед. Мы не захотели в этом участвовать, а оно прямо стучится к нам. Оно стучится к нам. Мы тратим время на то, чтобы замазать это вот чтобы нас тут пробили тут нашу крепость, потом остаемся с тем, что было, слава Богу, справились. Тут начинается какая-то гражданская война, потому что надо было выходить дальше, и вот и тогда получается болезнь. То есть любой кризис выводит меня либо на новый уровень, либо на уровень вниз. Мы не захотели участвовать. Почему мы не захотели участвовать? Потому что руки, опять же, заняты, то, что я имею. Нас зовут вперед, я говорю, мне рук не хватит, и отказываюсь. Мы не захотели участвовать в следующей, а это сказали, извини, перестройка, кризис, дальше. Я не захотел участвовать, тогда меня перестраивает заболевание. Психическое, физическое, какая-то любая. Но в первую очередь, все же от сознания зависит. У меня наступает климакс мировоззрения. Климакс, когда все, сразу все стало плохо. И тогда начинают умничать. Беда не приходит одна. Да Бог к тебе вообще-то пришел, а не беда. Но беда, когда ты от него отказался, ты иди со всех сторон. И Бог один, была какая-то одна проблема, тебе надо было решить, это все осталось бы на месте. Но когда ты от нее отказался, Бог пошел дальше, ты за ним не пошел. Он уже покинул это гнездо. Гнездо такое вот, рай просто у тебя там был. Оно стало змеиным каким-то гнездом. И тут все потихонечку начало польза. И когда беда не приходит одна, все на тебя накинулось, значит ты находишься там, где ты не должен уже быть. И все. Болезнь имеет место. У меня масса историй, где вот на работе он болеет, дома не болеет. А другие дома болеют, на работе не болеют. А потом пошли в отпуск где-то там на курорте, вообще ничего не болеет, понимаете? То есть что-то на сознание воздействует в какой-то вот этой атмосфере. Вот. Одна женщина, которая, знаете, наш самый большой враг это наши достижения. Вот если мы особо ничего не достигли или за это особо не боролись, сил не тратили, мы это не сильно дорожим. Но если работать не хочем, мы всем дорожим, чтобы в режиме экономии жить, чтобы никому не должны быть. Но если мы еще постарались это сделали, мы это гордимся, мы на это молимся, и мы от этого никогда в жизни не откажемся. И когда нам предлагают что-то, и надо будет от этого внимания оторвать, вот оно является самым главным якорем. Это может быть, я сейчас страшные вещи буду говорить, квартира, семья, работа, дети. Гуру, вот все, что можно придумать, что-то такое, самое вот такое, что такое священное, священие. В священии Богу ничего нет, в священии твоей задачи по жизни ничего нет. А эти вещи, они могут быть меняться, надо понять, эти вещи могут меняться. Эти вещи могут меняться. И вот, и ты не можешь от этого оторваться, вот они твои самые враги. Да, у тебя на первом месте. Это Бога загораживает больше всего. Потому что ты можешь этим пожертвовать. Но вот этим извини, этим нет. Это я вот проконтролирую. И с этого места развивается атеизм и проблема. И это проблема. Это мешает больше всего. И потом все, что у тебя, именно чем ты больше всего дорожил, начинает тебя больше всего доставать. Да, потому что это явилось твоим препятствием к Богу. Начинается ее, вся природа начинает это разрушать. Это может быть твой родственник, например. Ну, отношения, может быть. Итак, болезнь – это перестройка нашего организма и, можно сказать, жизни, в которой мы не захотели участвовать. Или новые возможности, или деградация. Деградация – это хроническая проблема от слова «хронос». Хронос. Временная проблема, не временная, а временная проблема. Изменилось время, вспоминаем этого экклезиаста, время там разбрасывать камни, время собирать, время войны, время миру и так далее. Он называет там много всяких противоположностей. Значит, все, абсолютно все, что начинает, перестает развиваться, просто перестает развиваться, начинает стареть, умирать и болеть. И поэтому в Бхагавад-гите написано, что старость, болезни и смерть есть зло, а не просто обычный биологический процесс. И это зло раскрутил ты. Почему? И вот этот климакс в голове, Это просто твой отказ. Отказ. Климакс это значит, ты потерял силу, силу. Ну, сила тебя повела, а у тебя какой-то план. Ты вроде, ну, удобство тебе захотелось, да. Ты ушел, лишился силы, вот и все. Что такое климакс? Одна бабушка, я ее спрашивал, ну, что у вас болит? Она говорит, да ничего, сынок, не болит, вот просто вот сил нету, вот, вот хожу, вот, вот ничего не болит конкретно, просто, ну, самое необходимое делаю, вот так вот. Один человек звонит, вот у моей жены там климакс, что ей сделать, я, ну, что, я примерно, ну, что-то рассказываю и говорю, это ненормальное вообще явление. Он говорит, как? У всех же, я говорю, ну это их проблемы. Нас сделали ненормально, это ненормальное явление. Ненормальное явление. Ну, надо больше двигаться, потому что все, что не работает, оно как-то атрофируется, да. Все, что ты не используешь, все атрофируется. Ну, все ты не используешь, вот ты столько не использовал сегодня, завтра тебе на этот ресурс не выделяют. Вот, вот мы тут, я надеюсь, это не повредит никому. Заметили, мы зашли сюда, тут свет горит везде. Народу мало, свет горит, да? Потому что сказали, включать электроэнергию, потому что если мы не выпалим столько электроэнергии, на следующий день, на следующий месяц нам урежут лимит. Вот. То есть как-то глупо, да? Ну вот как-то вот эти социальные, вот эти, ну, они как-то глупо социальные вещи дублируют природу, но не дублируют ее, потому что ума не хватает проверить. Но в природе все четко. Все четко, все очень экономно. Режим экономии в том, что то, что не используется, не нужно. Ты сам это просто не используешь. И этот человек говорит, да моя, она так везде шустрит. Я говорю, на физике, как она двигается, как она посуду моет, у нее останется. Ей будет 100 лет, она будет так же быстро двигаться. Двигаться. Почему? Потому что она это не бросила. Но есть еще отношения между вами. Отношения между там ей, внуками, там, детьми и все такое, как с этим. Она говорит, вот с этим вот как-то вот не это. А я говорю, репродуктивная функция в первую очередь от этого зависит. Репродуктивная функция, творчество. А эта механическая работа, она останется такой же механической лошадью, и будет все в порядке. Вот. Но она будет сварливая и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, такая. Ну, я несколько раз слышал, я не знаю, насколько правда, но говорят, что вот ведьма, пока у нее этот климакс не случится, она нормальной ведьмой не будет. Настоящая ведьма должна быть вот такая, сглючая, что вот так вот все у нее. Ну, настоящая ведьма. Колдунья, да? Хотя, есть сейчас по телевизору пока такие молоденькие, и она уже такая ведьма, вся такая накрашенная, себя там продает. Ну, видели бы и настоящих ведьм, которые так. Профессионально могут быть, это как сказала, так и есть. А у ней тут куча этих всяких. В общем, страх, что я не удержу чего-то, боязнь потерять комфорт, причина нищеты. Но я вам хочу сказать, не то, что ты вот рванулся туда, и тут сразу все подбежали, тебя подхватили, надо будет немножко напрячься. А это потеря комфорта. Будет реальная потеря комфорта. Надо продержаться некоторое время, и потом это все придет в норму. Придет в норму. У тебя появится больше сил, у тебя появится. Вот. А если, ну.
Господь позвал что-то делать, а как это понять, услышать, увидеть? Что делать?
Мы этот вопрос до него тоже дойдем. Как что делать? Он позвал, он и сказал, что делать, он дал энтузиазм. Энергия Бога это не мои силы, мои деньги, это энтузиазм, я это хочу. И когда я иду, я там по пути все нахожу. Нам мешает просто трусость. И вот вопрос, почему мы не идем за ним, почему мы трусим? Я не помню, кто-то сказал, что трусость это валюта дьявола. Дьявола. И не просто валюта, это конвертируемая валюта. И вот когда у меня более-менее спокойная жизнь, меня покупают на всякие удобства. Ну, а вот тебе кресло удобнее, а вот тебе вот это удобнее, я покупаюсь. Ну, это просто технологии, да? Технологии, я покупаюсь на это, покупаюсь. И каждое удобство каждое удобство помещает во мне страх потерять это удобство. Потому что до этого я был независимый. А так мне дали. Оно не из меня вот прет, а вот мне дали. И вот сколько этих удобств нахватался, ну это может я там договорился, ну понимаете удобство, ну в самом широком диапазоне понимания удобства. И вот у меня накапливается какая-то критическая масса этого страха. То есть я продаюсь в розницу, и потом вот эти удобства, они все, вот этот страх конвертируется в какой-то общий страх, который не дает мне идти за Богом. Да, да, да. То есть минимум удобств, если, ну, если можно, то ну, обходить как-то. Не надо к этому особенно к комфорту стремиться. Стремиться к комфорту, к удобству можно только с целью выполнить какую-то ну, работу, чтобы качественная. Ну, например, там один там какой-то был стахановец. Ну, стахановец это не обязательно там с молотком отбойным. Это вот у него там наручные часы, он вешал, у него все было, вот тут станок, тут вот. Он не разрешал к станку никому подходить, у него все было под рукой, он с закрытыми глазами, и вот быстрее всех и больше всех этих баланок там обтачивал, по много там этих делал, что никто не мог за ним угнаться. У него все вот это. Удобно? Да, удобно. Ну для чего? Для выдачи вот этих плодов. Вот. Его не назовешь, что у него там климакс. Нет. А другие делают удобство, чтобы сидеть и не шевелиться. Там плодов никакого нет. Вот если я сделаю удобство, которое меня неактивным делает, что вот все увидели, сколько из-под меня там выходит, а пассивным, то вот эти удобства опасны. И они есть страх. Вот отсюда страх.
С другой стороны, не надо же зря себе там какую-то аскезу просто выдумывать.
Есть... Вообще ничего зря не надо делать. Ничего зря не надо делать. Должна быть цель и смысл. Если этого нет, то не надо ничего делать. Вот. И кто-то говорит, вот, в общем, трусость это валюта дьявола. Раскрутили этот момент. И говорят, а как же вот это у мусульман, это джихад, да? Джихад. Война. И мусульмане, они же все с карабинами там ходят везде, весь мусульманский мир, да, там талибы, все дела, их там организовали. Но есть внутренний джихад, внутренняя война. И нам рассказывают, что и этот внутренний джихад есть во всех религиях. Говорится, что на самом деле война духовная. Вы знаете, духовная война, это не всех там построить правильно. Тут щеки подставляя или там еще что там. Вот. А внутренняя борьба, это внутренняя борьба с твоими недостатками. Вот ты не можешь бросить курить, ты не можешь там спокойно смотреть, ты должен гнев как-то уйти. Ну, это так. На самом деле джихад, единственный момент, это борьба со своей трусостью. Все. И когда ты победишь свою трусость, все остальное будет побеждено. Трусость – самый позор. Все остальное не позорное. Победишь это, все остальное встанет на свои места.
Действие побеждает.
Да, да, да. Трусость – оно в действии. Ну как, вера без дел мертва, да, и храбрость – она тоже без дел мертва. Вот. То есть внутри какой-то тормоз и вот не дает. Вот это я. И вот тут надо победить себя внутри. Не победить внутри. Ты можешь со внешним врагом даже проиграть. Но если ты победишь внутри свою трусость, то следующий раунд будет твой. Все, весь джихад. Итак, трусость накапливается. Накапливается, накапливается, я там еще позже стал, еще это меньше поработал, еще меньше сделал, еще меньше я больше потребляю, еще меньше делаю, то есть это накапливается. Вот оно накапливается, накапливается, и климакс, я напоминаю, климакс от греческого лестница, ты очень долго спускался. И назад, все, что нам говорят, религия, ты подняться не можешь. И вот эти всякие... 5 ступеней к успеху там, 5 ступеней там, или там 7 степеней. Таких книг просто знаете сколько угодно. Они все лживые. Можно только завязать, спускаться, и ты сразу поднимешься. И вот я, как у меня есть вещдок такой, текст 1866 Бхагавадгиты написано. Оставь все религии. Это значит, а религия что такое? Это технология подниматься ну, к нормальному состоянию из никакого. Вот. Оставь вот эти всякие вот книжки, которые 5 ступеней, религиозные в том числе. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от чего? От всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Не бойся ничего. Вот. Что мешает исполнить это 1866? Не бойся ничего. Да, вот не бойся ничего, тут не зря написали, да? Потому что все же хорошо, и значит это. И вот комментарий. А мы боимся, как? Я так долго бездельничал, я так долго опускался, уже лестница уперлась в дно колодца, дальше просто некуда. И только вот эта прарабдха карма, это. Вот дальше можно, но уже некуда. Ты не можешь дальше деградировать. Ты вот просто уперся. Да есть определенный момент, что дальше человек деградировать не может. У него что-то такое начинается. Я же на самом дне. Я вообще отбросы общества. Я сам себя не уважаю. Меня никто не... Уже все пропало. Шея все пропала. И тут специальный комментарий. Что? Тут написано же для всех. Комментарий. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу может лишь тот, кто освободился от всех своих грехов. А поклоняться это значит не вот это впустую там это лоб развивать, а поклоняться значит поклонение, уважение. Уважение. Он тебе сказал, а ты уважил его просьбу. Вот это действие, это реальное действие. Это не ему нужно. Это как Иисус говорил, Бог не нуждается в храмах рукотворных, Он нуждается, вот Он вам говорит, Дух Святой, вот делайте. Да. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения в данном стихе, Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, сможет это сделать. Предавшись Шри Кришне, не нужно специально прилагать никаких усилий. Не надо очищаться, не надо, да. Как заржавелый напильник чистит работа, да? Просто начинает действовать, да? Чтобы освободиться от своих грехов, не нужно никаких усилий. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться Ему. Вот. Ну, это значит, высшим спасителем предаться Ему, такой, знаете, высокопарный слог, на самом деле, что... Это такое надежное, это действительно спаситель. Спаситель это значит, вот если хорошо плаваю, что мне спасать, а если я уже утонул, он даже может и меня вытащить. Мне только надо его признать, руку там, за руку взяться вот так вот. Это значит выполнить, а он скажет какую-то мелочь сделать и все. И вот самые страшные слова. Которые говорится, все в порядке. Все в порядке. Одна женщина. Вот. Ну, она не Запорожье, просто по телефону звонится. Вот там дочь, с дочерью не очень как-то, у дочери тоже как-то, ну, не может себе там найти там, ну, спутника жизни, скажем, да. Вот, а мама нашла спутника жизни, и вроде все хорошо. А там квартира. Квартира долго была без мужика, естественно, запущена немножко, там обои, там это, сил не хватает. Женщина заболевает, и заболевает рак, понимаете, да, это вам не шутки. И больница говорит, да, рак. Вот, а женщина, и она пошла уже, и там немножко пожила у того мужика, возвращается, смотрит, тут дома бардак, потому что ну, дочка не особо сильная. Знаете, нет энтузиазма что-то особо убираться. Там ругачка, потом пошла туда. Потом ей говорят, болезнь прогрессирует, надо срочно ложиться на операцию. Я ей сказал, ваше выздоровление в чем? Значит, ноги в руки и бегом за своей любовью. Да плюй на эту квартиру вообще, пускай дочка там, а ты забирай последние шмотки и туда на квартиру. Он говорит, ты все? Да, и вылечишься. Потому что пока ты тут это в раскорячку стоишь и там, нет. И он тебе не доверяет, и ты ему не очень доверяешь, потому что, понимаешь? И болячка пройдет. Бросить, квартира останется, твоя, и ты не помрешь от болячки. И отношения с дочкой станет лучше. Потому что болезнь живет в твоей старой квартире. И вот он, красавец, появился. Нежданно-негаданно, ничем не заработано. Чего тебе еще надо? Всем будет хорошо. Ему будет хорошо, тебе будет хорошо, дочке будет хорошо. И там еще какие-то там, какие-то окружения еще будет хорошо. И вот ты и там, и всем плохо. Такая вот вещь. Такая вещь. Иначе вот это климакс. Сознание.
Получается, интерпретировали, вот, как разъяснили волю Бога, что ли? Вот, что именно...
Да, да.
Уйти к тому мужчине, да?
Да, да. А квартиру, что...
Со стороны его видно как-то?
Да, нет, это всегда со стороны виднее и легко давать советы. Но я не даю совета, который сам примерно не проходил. Я бывало, что все бросал и шел. Я убеждался, что все было хорошо. И там, где я бросил, и туда, куда я пришел, у всех стало хорошо. Оставался я бы там и сказал, ну как, ну не положено. Эта квартира, я ее там ну, всю жизнь строил. И ей же уже досталось. Сейчас квартиры так просто же не дают. Это раньше там в советские времена там какие-то давали, сейчас не дают. Как бросить? И все. А медицина, да плюнь на медицину, она же 100 лет никого не лечит. Медицина же 100 лет, ровно 100 лет, это не фигура речи. Ровно 100 лет, как за нее Рокфеллеры взялись. Рак, это, ну что это рак? Рак это, знаете, легализованный метод медикаментозно сокращать население планеты. Точно так же, как и СПИД. Что такое рак? Рак это просто закисление организма, вследствие чего? Вследствие вообще чего угодно, закисление организма. И смерть наступает в результате лечения рака. Это доказали. Доказали. Лечение. Как и СПИДа. СПИД. Иммунный дефицит. Ну что, вот иммунный дефицит. Вот этот не сморкается, а этот простыл сморкается. У него иммунка немножко подсела. И что, теперь он СПИДозный, что ли, от этого? То же самое. Половым путем. Ну, СПИДома называется лекарство, да? СПИДома. Да, некоторые вещи так передаются. Передаются. Ну, как вот телегония, например. И это вот это совокупление, там сознание передается немножечко. Вот такие вот. Ну ладно, не будем об этом. Итак, вот у нее какие проблемы? Рак, его нету. И она это знает. Рак нету. То есть это плюнь на это слюной. А как же вот жить, а работать, а заработанное? Непосильным трудом. Что это добросить? Вот это стаж, это трудовая, это все, и вот идти туда. Вот. И у меня на этот счет есть маленькое такое эссе. И это не просто эссе, а это речь историка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. То есть это не просто какой-то проходящий мимо человек, это историк. Вот видите, что он говорит. И где он говорит? Он говорит на высоком форуме. Всемирный экономический форум. И вот он говорит, что такое жить, работать, пенсия, все такое. Что, вот мы за это держимся тоже, да? Вот. Вот он говорит. На протяжении истории понимание работы неоднократно менялось. В течение довольно большого периода люди вообще не работали, они выживали. То есть, сама идея работы, это какая? Ну, я встаю в 8, еду на работу, там какой-то обеденный перерыв, потом прихожу, вот у меня 8-часовой рабочий день, у кого-то там день-ночь двое суток, да, и это мы называем работа. Так ведь? Это не какой-то вид деятельности, а вот то, что я выхожу по часам, там какой-то дядя, я на него работаю, или это государство, я называю работа. То есть сама идея работы – это современное понятие. Наши предки в течение тысяч лет обходились без работы. Тревожность из-за потери работы – это также сравнительно новый феномен. В ходе промышленных революций человек постоянно испытывал страх, что машины возьмут вверх, он сам станет ненужным. И сейчас, в общем, работа — это такое слово, ну, как придуманное, ну, рабство, рабство. Кто-то там что-то делает, и нам сказали, что это нужно. Вот, это, ну, и когда нет своего дела, ты идешь на эту работу, вот. И смотрите, что же это за феномен. Это действительно феномен, мы даже об этом не думаем. Сейчас люди сталкиваются с более страшным понятием, чем эксплуатация. А что может быть страшнее, чем эксплуатация? Кто-то скажет?
Я просто знаю, ненужным.
Ненужным стать. Стать ненужным. Откуда вы это знаете?
Я почитал статью на сайте у вас.
Да. Все, не буду вывешивать раньше времени. Вот. Со своей ненужностью. Люди вообще делают многое, что не считается работой. Например, растят детей. И большая часть работы, которую выполняют люди, просто не в их природе. Не в их природе. Мы много времени уделяем роботизации. Говоря о будущем рынка занятости, столько же внимания мы должны уделять биотехнологиям. Множество профессий будет связано с пониманием человеческих эмоций. Даже беспилотные машины будут понимать, как себя ведут пешеходы. И тем более это актуально, если машины заменят банкиров и соцработников. Зачем это делается? Ну, например, никто же не обижается на банкомат, что он ему не выдает, да? А если сидел человек? Вот. То есть на робота особо не обидишься. А сколько сегодня мультиков? Я смотрю сейчас, вот у меня там подрастающее поколение, включу мультики, нормальный мультик не могу найти. Там, знаете, роботы на уровне людей, там самолеты, машины такие с глазами разговаривают, и вот эти люди, и машины круче, чем люди. А есть самолеты там такие, какие-то вертолеты, самолеты, и люди с ними, полетели, давайте бы нам. Получается, ну, роботы, и сейчас такие роботы есть, начинают быть все больше и больше и больше, и люди уходят на второй план. И последняя бабушка, которая сидит на какой-то на крылечке, на скамейке, проходишь, не поздоровался, она чувствует себя ненужной, незаметной, насмерть обижается. С молодыми можно не поздороваться, не обидеться, а со старшими они, почему? Они уже не нужны. Уже не нужны. Мечтала о пенсии, получила пенсию, что? Самое страшное стало не то, что она обеспечена или нет, что она не нужна. Нужна. Вот он, где климакс. Климакс. Я не нужен. Потому что давать плоды, а что она дает? Наслаждаться жизнью, разве это что? Вот. И тогда не обижайся, что старость, смерть, потому что жизнь, она не из этого состоит вообще. У жизни нет пенсии. Жизнь — это понятие, что-то вы хотели.
Сама работа, вот она сложную нужность дает. Вот кто ты без работы? Вот пока работаешь, пока человек нужен. Ушел на пенсию, сразу ощущает, кто он без работы. Фактически никто.
Вот. Никто, да.
Это ложная нужность тогда получается.
Давайте по-другому про это, скажем, дело. У меня есть дело.
Надо другое дело.
Дело, да. Ну, работа, раб такое. Дело, просто по-другому скажем. А дело — это не просто, это значит, я незаменим.
Так там и пенсии нету в деле. Как бы он всю жизнь это делает,
так же? Да, да, да. Вот и хорошо. А если взглянуть на вещи чуть иначе, становится ясно. Нужно защищать не профессии, а людей. В данном случае у нас кризис не занятости, а кризис смысла работы. А для чего мы это все делаем? Что такое кризис смысла работы? Если я не вижу, что я нужен, в этом нет никакого смысла. Да. Пользу общества. Я не просто должен пользу обществу, что мне сказали, ой, ты столько болванок тут обточил на своем торкарном станке, вот тебе вымпел. Это погреет, но это погреет твое самолюбие, но не твое сердце. И это, ну, долго ты на этом не протянешь. А вот если ты знаешь, что кто-то этому обрадовался, что без этого то, что ты сделал, там дальше вот дело бы дальше не пошло. И ты заинтересован в том самом деле каком-то, который ты часть этого проекта большого. Вот тогда да, тогда у тебя сердце прыгает от радости. То есть кризис смысла работы. Знаете, я сейчас зачитаю, а то как-то скучно, я зачитаю по, ну, живых людей. Вот пишет такая Ирина, вот очень ей очень, она как мой корреспондент, вот ей спасибо, она мне на почту сбрасывает много всяких вещей, и они мне в лекции пригождаются. Да. И вот она вопрос тут задает, Ирина, я не буду ее называть как где, откуда она, и она надо понимать, что это она. Вот, потому что она, один раз я похвалил ее вот так вот, и она сказала, меня теперь фиатры выгонят. Что ж вы меня подставляете, в общем, правда. Вот, и я просто, вот, спасибо ей большое. Вот ей вопрос. Прослушала лекцию «Скорость взаимодействия», предыдущая, по-моему, да? Предыдущая лекция «Скорость взаимодействия». По ней все есть одно, и поэтому информация от электрона к электрону разносится мгновенно, от атома к параматоме тоже. Но как тогда это сочетается с информацией из одной из ваших лекций, когда вы рассказывали, что сам человек не может избавиться от проблемы, так как этому мешает бес, ее поддерживающий. И рассказали, что в этом случае двое с похожей проблемой должны собраться, там, где двое соберутся во имя мое, отчаянно призвать Бога или любимого святого на помощь, и тогда бес на несколько минут отступит, и Бог услышит, и застарелая проблема может тут же разрешиться. Бог в сердце и знает, и слышит страдания человека, и кто ему может в этом помешать? Зачем усиливать просьбу, ведь информация в ней и так есть в каждой точке Вселенной. Есть она, есть. И мы голограммы, что мы верующие, что мы неверующие, мы так все равно от этого голограммами не перестаем быть. Мы из того же самого теста, из таких же атомов, молекул, из торсионных полей также состоим. Но почему-то один этим пользуется, одним нет. Один пользуется вот этими, как это сказать, нанотехнологией сейчас по-современному, да, вот этим тонким миром. Тонкий мир даже не совсем хорошо. Это тонкий мир, это даже магия. А есть такой самый тонкий, самый такой большой, самый, когда вот я и Бог, когда я вот все и это одно. Тогда начинается мистика, а кто-то не пользуется. Кто может воспрепятствовать? Скажите, я уже это говорил, кто может воспрепятствовать? Страх. Страх. Мне говорится, и я слышу. Я слышу, потому что я нахожусь с ним в одной точке, но страх. И он нарастает, 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 у меня уже нет привычки. А потом, знаете, есть такое понятие созревшая карма, которая состоит из четырех вещей. И созревшая карма — это самое страшное то, что по какому-то поводу Бог тебе просто уже досаждать не будет. И мы называем это бессовестный человек по вот какому-то конкретному поводу. Бессовестный человек. Это надо четыре вещи, чтобы сработали. Это желание, объект, действие и получение удовольствия. Получение удовольствия связано с Богом, потому что без Бога я не могу получить удовольствие. Говорится, что его чувства, вернее, мои чувства — это продолжение его чувств. Он как это, Хришикеша, повелитель чувств. Бывает, что вот ешь, а невкусно, да? А бывает, что проголодался уже и вкусно. И вот я что-то сделал и должен получить удовольствие, а на душе противно. И я не получаю удовольствия. И я пытаюсь это противно, то есть вот эту совесть заглушить, что-то делаю, еще раз. И пока мне противно, по этому поводу он мне будет еще подсказывать. Но когда я все-таки с Богом справился, то есть он не будет долго мне рассказывать, как я могу справиться? Логикой. Первая мысль от Бога, а дальше пошла логика. Ну ведь это никто не узнает, а кому от этого плохо, да никому от этого плохо, один раз живем, ну что-то вот такое, вот, всякую такую, раз, убедил себя, и вроде так ничего, только успокоился, и Бог уходит. Вот это есть карма, созревшая карма, и все. Это вот ответ на вопрос. И это называется человек там непреданный или неверующий. Потом ему говоришь по этому поводу, он говорит, что? Да у меня есть опыт, что ничего этого нету, реальный опыт. И этот опыт реален, правдив, так оно и есть. Вот. В общем, если так умно сказать, что вот то, что я говорил, когда двое-трое собираются, двое-трое, потому что, вы знаете, двое-трое неверующих людей, верующий человек, он открыт. Почему? Он с Богом вообще ничего не боится. А неверующий человек, он боится каждого. И поэтому, если он найдет человека с похожей проблемой, он ему раскрывается. Именно с бедой. Потому что преданные или божьи люди, которые вот, ну, в действии, не в потенции, а в действии, а их объединяют действия и, ну, то, что, ну, какая-то победа, сила, изобилие, чистота, вот эти вещи, радость, могущество, эти вещи объединяются. А те, которые в потенции, которые еще, ну, загородились вот этими страхами и от Бога загородились, их объединяет проблема. Они начинают дружить, потому что они в одной палате. Это, помните, есть старый такой фильм, там Никулин сыграл грабителя, ворвался, а у того такая же проблема с плечом.
О Генри.
Как?
Родственные души,
да. Он руки вверх, он раз вот так вот. Он, а вот это, а тут у меня вот клинит, не могу. И тут, серьезно, пистолет отложил. А у меня тоже, вы знаете, да, вот так вот. Тут люди открываются друг друга. И вот именно такие люди. Почему я сказал с одинаковой проблемой? Потому что эгоисты, они проникаются любовью, потому что тот же так же, и он его может понять, потому что он его никто не понял. А этот может понять, все, друг. И вот если они Бога попросят вместе, потому что для Бога ворота открываются тогда, когда ты не один. Пока ты один от всех, он говорит, он с тобой разговаривать не будет. Это вообще ты, ну, камень. Когда ты хотя бы не один, даже по этому поводу, он говорит, заходи, слушаю. По любой проблеме. И вот когда ты, вот эти двое-трое молятся по этому вопросу, вот этот бес, который держит, вот эта информационная структура, она просто парализуется, и в этот момент, в этот, пока канал работает, можно чего-то там спросить. То есть, проще говоря, это была технология для непреданных, а непреданных, это не просто непреданных, это преданные бесу, если ты преданный или бесу, или вот этой заплатке, которая отгораживает тебя от Бога, или Богу. Все, третье вообще не дано. А вообще, сейчас такие технологии, что скоро будет искусственный голос Бога внутри, и угадайте, для кого он будет. Для вот этих чипизированных людей, да, можно без чипа, но без чипа как-то все это накладно, неинтересно. Но люди, и поэтому я еще говорю, поторопитесь общаться с Богом все время, потому что сейчас не то время, когда вот это 50 лет назад можно было так. Сейчас очень быстро идут технологии, очень быстро, зачипируют. И мы знаем, что человек, который может сопротивляться внешнему давлению, не соглашаться на комфорт, на угрозы, его чип не берет. Но сможешь ли ты противостоять внешнему? Кто-то скажет, могу, подождите, сейчас одну секунду, могу. А я тебе скажу такое. Кто-то вот в школе экзамены сдавал или там в институте. Я помню, что ты в этот конспект просто впился глазами. И тебе не важно, не для себя. Тебе надо как-то запомнить вот это, вызубрить, чтобы завтра сдать и сразу и забыть. Потому что ты вот это делаешь, потому что, ну, жизнь и смерть. Или оценка, или на осень, или на это, на, тебе не засчитают, и все напрасно, все пропало. И ты вот так вот. И тут какая-то музыка, твоя любимая музыка, и она тебя сбивает. Ты понимаешь, это тебе важно, жизненно важно. И тебе какая-то музычка сбивает. Тебе не говорят, мы тебя сейчас убьем. Тебе не говорят, сейчас расстреляем твою семью. Тебе не говорят, это просто музыка. И ты не можешь сосредоточить свои мозги. Ты что-то думаешь, когда будет вот эта глобальная чипизация, ты, если этого не умеешь, ты не сможешь противостоять, ты будешь этому противостоять? Нет. Вот помните фильм такой «Приключения Шурика»? Там Лида и Шурик, и вот они это сдавали экзамены, помните, да? Они вот раз в этот конспект, вокруг все происходит, они не замечают. Вот я завидую такому. Ты должен так вглубь погрузиться, да, и вот тут читаем это Шримад Бхагаватам, это надо так сосредоточиться на своем сердце, чтобы вокруг, надо так сосредоточиться, чтобы вокруг все вот замерло, и вот этот вот тут бульдог гавкнуть не посмел, понимаете? Как в том фильме. Вот это сосредоточение, потому что когда ты сосредоточился действительно на Божьей задаче, все вокруг просто встало на цыпочки и почтительно ожидает. Вот это сосредоточение, оно реально строит реальность, потому что человек, он недосягаем. Вот тогда да, вот тогда чипизация, до свидания. Тогда ты можешь это говорить, да, ничего со мной ты не сделаешь. Понимаете, это важно. Не просто, чтобы комфортно вот это делать, как там Брюс великолепный по фильму, да, вот этот играет. Нет, это просто актуально, потому что роботы скоро будут делать. Вот. И у тебя климакс пожизненный будет. Знаете, как пожизненное заключение. Да? Ты понимаешь, что все, жизнь закончила, ты все время в тюрьме. Пожизненное дают за какие-то преступления. Какое преступление? Какое самое большое преступление религиозное? Не прощается что?
Это самый большой грех, это уныние.
Да нет. Да это один из семи всего лишь. Хула на Святого Духа не прощается. Климакс, до свидания. И говорим физиология, не физиология. Хула на Святого Духа. Вот это Бог Параматма внутри тебе говорит, а ты его игнорируешь. Самый страшный хула. Если ты с ним на ножах говоришь, да ты, как ты посмел? Он говорит, хоть разговаривает. Канал есть, понимаете? Это нормально. Это не хула. Хула, когда он говорит, а тебе некогда. Вот это хула, понимаете? Или тот, кто говорит, что это не очень важно. Вот хула. Когда ты с ним ругаешься, он только радуется. Гнев очень сильно концентрирует. Да. У меня 3 раза было в жизни, когда я так разозлился, говорю, да чтоб я еще... И тут же просто чудеса были. Я рассказывал, да? Рассказывал. Когда вот эту квартиру оформлял, там вообще там все, там вилы полные, все, ничего нельзя было сделать. Я разозлился, пришел на алтарь, взял там вот такая папка у меня там, две, так вот так, с грохотом там вот так. Вот так вот, забирай эту квартиру, все равно твоя, не моя, так говорят. Ничего не буду делать. И тут же звонят, иди, все подписали. Сразу же. Гнев. Что, почтительные отношения? Не, не почтительные отношения. Но они должны быть хоть какие-то реальные. Что ты не так вот говоришь, а сам думаешь, тебя вообще слышат или не слышат, или я просто исполняю это, потому что так надо слова говорить. Тоже понимать, что там живое на другом конце. Вот большое спасибо. Потому что все вопросы должны быть очень важные. Важные. Значит, смотрите. Я, знаете, хочу сказать, если кто-то говорит, что вот это важные, а вот это неважные, ты лжец. У тебя либо все важные, либо все неважные. Ты либо попадаешь в очень важную струю, где ты ничего не можешь упустить, где все важное, потому что все живое, либо все дохлое, оно все равно не важное. Ни ты там не нужен, ни тебе никто не нужен, ты просто идешь, потому что идешь, да, как там Портос, я дерусь, потому что беру. И ты идешь вот так вот, так и все неважное. Или ты идешь, вот это, ты перебираешь вот такое. Если ты перебираешь, у тебя ничего не важное, перебираешь харчами, ты слепой, ты не видишь. У тебя Бог ничего не указывает, ты просто перебираешь, ничего не важное.
То есть эта важность сама чувствуется, опять-таки, голос Бога, сердца.
Да, ты с радостью бежишь на работе, делаешь там радостно свои дела и радостно бежишь домой, потому что тебе дома тоже что-то очень-очень важное. Все, и ты везде важно. Важно. Вот. Когда важно, ты с Богом. Ты или с Богом, или без Бога. Вот. А раз ты с Ним, Он все, всему придает смысл. Любовь. Тебе это очень-очень нужно. И, естественно, исполняется. А так тебе ничего не нужно. Бог говорит, не нужно, так не нужно. Вот. И мне не нужно. Итак, скоро, значит, будет искусственный голос Бога изнутри. И кто его лучше всех слушать будет? Обыватели, которые настоящего Бога не слышат. Они будут отлично его слушать и слышать, и говорят, о, вот оно, да, им там что-то вживили. Кстати, это использовалось в 60-х годах в Соединенных Штатах Америки и Советском Союзе по разным причинам. Ну, там кто-то умер, бах, какой-то там звук, все в трауре, да, да, вождь помер, да, все такое, вот такое. Да, да. Ну вот. То есть эти ситуации были, то есть, причем вот эта концентрация власти и управления, оно в таких государствах, таких, как бы их назвать-то, вот, серьезных, вот Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, серьезные организации, там где-то вот. Или вот сейчас возьмите, вот сейчас Украина, вроде у нас вот что-то все тут тотальное, все это порабощение, но в России сейчас ну, структурирование жестче. У нас сейчас бардак, там жестче, там вот взялись за этих красноидов, да, и ФСБ от них не слазит, взялись и по пунктам прямо бьют, вот, или там этих свидетелей Иеговых там. Ну, многие вещи делаются, потому что, ну, страна, как бы, более централизована. Вот. И вообще, вот это, я напомню вам это, вот в связи с предыдущей лекцией мы говорили, что мы голограмма, да? Голограмма. И это доказанный факт, что мы голограмма. Что мы, например, мы так можем мыслить, мы можем вспомнить кого-то там в Австралии, он тоже мгновение вспоминает меня, то есть мы находимся в одном месте, а это вот просто изображение. И я напомню вам программу четырех аватаров, в которых, кстати, совместно участвуют и американские деятели, и вот эти российские деятели, и лама буддийский, вот этот вот последний, который, и наш вот этот вот, над ним уже посмеиваются, Гундяев, да. Вот, а он там вот сидел и слушал чего-то, умничал. И говорили, что к 2025 году будет закончена программа четырех аватар. Помните ее? Значит, первый аватар. То есть будут люди, которые вот я такой старенький, тело не слушается, но жить хочется, и я еще и при деньгах. Нету, что там какие-то вживят электроды. Тут будет ходить такая кукла, очень похожая на человека, и я даже буду чувствовать, что она чувствует, потому что я чувствую, ну, кто-то видел фильм там «Матрица», да? Вот, я чувствую, потому что у меня есть такой сигнал, а можно просто послать сигнал, я буду чувствовать. Мне просто скажут, что здесь раскаленный пятак, а пятак холодный, будет ожог. Кто сделал ожог? Мой мозг. Вот. И вот я вот такой калека сижу, а тут вот мой этот аватар ходит и что-то делает. И я как-то чувствую себя как-то человеком. Вот. Второй, и такой уже есть. Второй уровень, это значит, вынимают мой мозг, потому что ну, тело вообще уже никуда не годится, и сажают вот в этого. И я хожу вот такой вот, немножко пластмассовый, ну сейчас такое биопластмасса, сейчас да, хожу и вот мои мозги. Но это тоже есть. Это тоже есть. Третий аватар, когда мои мозги не нужны никакие, потому что их можно просто считать, записать там на диск, на что-то, на сейчас диски уже там флешка, что-то, на какой-то носитель, информационный носитель записать. И вот это я хожу, просто меня перенесли сюда, и я хожу, и все понимаю. И вообще я никакой не биологический. Но я типа жив. И четвертый аватар в 25-м году. Это голограмма. Я голограмма. Я голограмма. Вот кто-то на сайте, если смотрел, после этой лекции, там первый же, который комментарий поставил, там огромный спортзал. Видели, да? Ну, нажмите на ссылку. Вот это там на ссылку. И там нажимаешь, и там вот спортзал. Ну, нарисованы такие кольца, там баскетбольные какие-то вот эти корзины. И тут шум такой, из спортзала, из пола вырывается кит. Такой, и все зрители так раз вот так вот в кресло в свои. Такой кит, и такой, и брызги такие, и шум, и такое все. Настолько все натурально. Огромный кит, ну испугаться можно. Вот. И чем оно отличается? И если в этой голограмме, мы уже голограммы, и поскольку у нас вот есть мозги, и в этой голограмме можно голографические какие-то, не знаю, что-то воткнуть, то же самое, то почему не сделать просто свою голограмму? Вот. Реально? Кто-то говорит, нереально. А ученые делают? Если голограммы делают...
Там в основе жизни не будет, живы не будет построены. Там же. То есть безжизненная...
А вы уверены? Вы думаете, голограмма вашего сердца лучше, чем голограмма другая вот такая?
Нет, ну если это все голограмма, то это божественная голограмма, это материальная природа такая.
Знаете, я однажды пришел к человеку, и надо было его что-то подлечить там. А потом человек начал хвастаться, вот я вверх ногами стою, йогой занимаюсь, я могу ауру мерить, я могу это, давай я тебе померю, там, рамкой. Я говорю, да я и без рамки могу так вот, вот рукой. Что-то у тебя мало этого биополя, я говорю, мое биополе находится вот в том углу комнаты, иди померяй. И просто представил себя там, он пошел, говорит, о, да, понимаете, вот, ну, не надо привязываться вот к этому. Вот где вот мое внимание... А если у вас еще есть фантазия, представление, там реально кто-то, мы кодируем наш мозг, основная его задача делать вот эти голограммы. Если человека убедить в этом, что он может, он может. Ну и для неверующих, говорит ученый, точно не помню, кто высказал интересную мысль. Если вам будут рассказывать о 2050 годе, и это будет выглядеть как научная фантастика, вероятно, это неправда. Но если описание 2050 года не будет звучать как научная фантастика, то это точно неправда. И мы видим, что научная фантастика, вот она. Каждый день мы узнаем что-то новое. Каждый день, во всех отраслях науки. Вот. Но, к сожалению, эта наука, как говорил гражданин Стерлигов, это колдуны. Колдуны. Он их не стесняется в выражениях. Колдуны. У него, кстати, это колдуны и педераст, он говорит. У него есть этот киоск, и он там делает хлеб, да, хлеб. И там написано: педерастам вход запрещен. И люди ходят. Вот. Кто-то говорит, ой, там дорого дерет он за этот хлеб, да не, ну не покупай, так это ж хлеб. Вот. К нему пришли и говорят, вот это ругательство. Он говорит, где ругательство? Эти слова геи и голубые, это придумали педерасты, чтобы их так не называли. Он как бы даже оживился так в интервью, я смотрел в интервью, лишний раз это назвать, это слово даже ему нравится, потому что они так называются, а это не придумали. Вот. И там приходят две какие-то тетки и говорят, что ой, вот это. Нет, тетки они против них, против вот этих вот меньшинств. Они говорят, вот неправильно, ругательное слово, и даже на него там в суд попадали, и он сказал, ладно, сменю на содомитов. Но вообще правильно, говорят, педерасты и все такое. Вот. И была какая-то тетенька, которая ей задали вопрос, а вот почему вот эта вот вывеска? Она говорит, юридически, с юридической точки зрения, оно, ну, медицинское, но правильное, это не является ругательством. Но оно и является дискриминацией, например, только для белых. Дискриминация. И вот вход запрещен педерастам, это говорит, это дискриминация меньшинств, это ущемление прав человека. Вот такая тетенька попалась интересная. Вот видите, как развернули. Вот. И этот вот Стерлигов говорит, на моей территории вот этих не будет. Там, правда, у него еще такая вывеска. Бабам только в длинных юбках заходите. Не видели, наверное, да? В длинных юбках. Ну вот. Говорит, моя территория. Говорит, я христианин, православный, все такое. Вот, вот. И он, видите, свое, говорит, мобилку принципиально не ношу. Ну ладно, мы отвлеклись. Но вот эти люди, они, как вот их-то зачипируешь? Он просто вот такой, живой. Даже засадишь в него чип, а он не будет, он глючить будет у него. И вот считается, что те, которых зачипировали, они, вот христиане говорят, их занесли в книгу мертвых. Вот есть книга жизни, а их зачипировали в книгу мертвых. Это делается код, это делается потихонечку, потихонечку. Сначала тебе делается паспорт, а вот это паспорт. А паспорт разный бывает. Вот если у тебя там фамилия, имя, отчество, ФИО, да? ФИО. Если у тебя фамилия, все большие буквы, значит, ты уже раб. Если первая буква там вот, там Савельев, первая С большая, а потом это, значит, ты еще человек. А если все большие буквы, вот есть такие уже паспорта, и ты должен смотреть или принимать, или не принимать. Ну, конечно, вот если все большие буквы, вот фамилия, а если все у тебя буквы заглавные, ты же вообще никто. Потому что заглавные буквы пишутся имена собственные, не общественные, а собственные. Река Волга с большой буквы там, да? А если просто там какой-то там Мерседес, марка какого-то автомобиля, то да и то, да.
В смысле, что первое они видели.
Да, название города, первая буква заглавная. А если все в одном ключе, значит, ну ты просто гражданин толпы, ты никто. Это не просто так, это не шутки. Вот, потом чип, потом вот это имя, вот, и потом ты уже станешь уже, то есть большие буквы. Будет цифровое стадо. И вот эти люди уже первые ласточки пошли, тех, которых ну, зачипировали, причем зачипировали, ну просто паспорт, ты с тобой его носишь, и если там он есть, они говорят, молитва уже не идет. И Бог что-то со мной говорил, и я уже не слышу, когда чайник закипел. Понимаете? Это уже работает. Мы даже не представляем на бытовухе, на бытовом уровне, как Бог нам помогает. Иначе ты будешь человек рассеянный с улицы бассейна. Так он, мы на бытовом уровне мы ему доверяем. Мы считаем, это наши рефлексы сработали. Интуиция. Это Бог. Просто у нас кишка тонка на более высокий, дальше подняться, дальше своей квартиры. Для других. Он так же работает, как ты что-то торкнуло, что чайник закипел. Точно так же. Он тебя направляет. Он торкнул, ты за чайником-то побежал, а выручать туда не пошел. Да.
А вот как вот материальными средствами, вот этими продвинутыми технологиями, можно оградить душу от Бога? То есть это же вечное положение, вечное стресс.
Нельзя. Нельзя. Ну, есть какие-то, например, вот зеркало можно, там чесночка от этой нечистой силы можно, но нет, потому что вся ритуалистика относится к магии. А эта магия такая, знаете, такая грубая. Против нас очень тонкая магия уже идет. Очень тонкая магия, такая, ну, на СВЧ, средние, там, короткие волны. Это, и поэтому против магии можно противопоставить только мистику. Так она у тебя есть. В бытовухе ты ее используешь, почему ты не используешь ее дальше? В соционике, в социологии. Вот, дальше просто ее используй. Она же у тебя есть, мы все знаем. Вот. И вот и в России, и в США вот, жесткая государственность, концлагеря там уже давно приготовлены, это считается, что вот когда, это сейчас очередя за этими там биопаспортами, а потом, когда все получат, которые недовольны будут, ну, это считается, что государственный преступник, раз ты без этого паспорта. Вот, и вот для них вот будут вот эти... Вот кто останется. Его сейчас мира и имя управляют. Сейчас считается, например, вот цифры такие. Ну, я думаю, это гораздо больше. Это то, что вот известно. От чего же как-то не отпетлять. Это 100 тысяч операторов, которые вот за компьютерами сидят и уже управляют. По всему миру сеть мировая. Кукла. И там мясные куклы так и называются. Вот. Какие возможности? Посылает в мозг сигнал, как будто тебя ударили, у тебя синяк появляется. Вот так вот. Вот мозг, понимаете, да? Вот. И что, ничего не надо даже делать. А что говорить уже об и ты чувствуешь. Вот. Ну и проще всего рассказать. В общем, процесс идет, данные собираются. Если в 60-х было массовое воздействие, то сейчас идет точечное воздействие. Индивидуально с каждым человеком работает. Ну, смотрите, если раньше было насильственное, и против насильства ты мог это выпятить грудь и сказать, а что это, я не должен. То сейчас мягко. Собирается информация, что ты любишь, какие картинки ты смотреть любишь, что ты это, и те будут сигналы, тебя будут покупать, тебя будут знать, чем купить. Против кого ты голосуешь. И вот эта информация тебе будет попадаться такая. Это, знаете, НЛП раньше было. Какой красивый галстук внутри так, да. Вы хорошо выглядите, да. Вы хотите купить у меня эту авторучку. И да. Ну или там семь таких, да, да, да. И последний уже, да. Ну хороший человек, нельзя отказать ему за какой-то авторучки. Вот. И попросят какую-то мелочь. Какую-то, за чего-то пора голосовать, что-то сделать, и вот так вот. Но такая масса по мелочи сдвинет горы. И каждый будет действовать абсолютно добровольно и будет считать, что это Бог мне сказал. Потому что Бог меня любит, Он же меня знает как облупленного. Да тебя знает, это собрали просто информацию про тебя, вот и знает. Ну и сейчас давно этим занимается, и многие умельцы и в России, и в Америке, и во Франции, в Англии есть, ну, которые вот эти умельцы мимо конторы как бы идут, они как-то умирают почему-то, ну, которые могут так вот воздействовать, как, могут квартиру отжать, могут вот так вот воздействовать на человека. Вот так вот. Вот. Это как вот Тесла сказали, ой, Тесла вот он сделал, и потом он спрятал, и никто не знает. Да тысячи людей знали и переоткрыли то, что сделал Тесла. Но они потихоньку их убирают. Так вот с этим, вот, это простая вещь. Простая вещь. Торсионное поле, это такая сумасшедшая сила. Ну, я не знаю, вот просто, знаете, возьмите, ну, мячик, например, да, положите его в тазик. И одной рукой просто вот так вот раскрутить. И потом только чуть-чуть. И мячик будет вот так вот вращаться, вращаться, вращаться. Вот ситхов разотрон, да? Вот чуть-чуть усилия, да? Откуда? Откуда такая сила огромная? Вот это вот на физике мы наблюдаем. А вот это точно такая же сила с небольшим применением. И там огромные получается на выходе. Это вот как электроэнергия и все такое. Или вот там на скейтборд, вот, знаете, да? Они же вот как змеи, так раз, раз, и змеи как, они поперек делают вот так вот движение, и вперед такая сила. И вот это то же самое, вот это торсионные поля, тор, вот это бублик, вот это против нее не увернуться. То есть, ну, жестче силы, по-другому там еще называют ее, там вот это вот. Ну ладно, не будем к физикам залазить, главное, что оно есть. Ну и в общем, банки будут роль паспортного стола, это у них забито уже в программе паспортного стола, потому что все будет на деньги завязано, налички, конечно, не будет, продавцов не будет, и ты вообще ни на кого пожаловаться. Да. Вот такая вот жизнь. И искусственный голос Бога изнутри. И возникает вопрос, как определить, чип тебе это говорит или Бог изнутри? А ну скажите вот мне. Они все время спрашивают, Бог мне это сказал или нет.
А дело в том, что каждый человек, когда слышит что-то, он сам тоже...
Вы понимаете, как это важно? Если ты сейчас не можешь определить, у тебя мысль мелькнула от Бога на, или ты просто облизнулся на что-то, то как ты можешь противостоять, когда у тебя реально в голове голос прозвучит? Не голос, как мысль. Причем это, она так прозвучит, что эта информация будет учитывать все твои предпочтения. Тебе точно покажется, что это Бог. Так как определить?
Для меня это или для общества?
Есть такой момент. И все? А тебе скажут, это крайне нужно как для общества. Общество без этого вообще никак не обойдется. Ну, какую-то ложную информацию параллельно подкинуть, что вот именно вот этот вот шаг, который ты сделаешь, спасет общество.
Тут сложно, невозможно словами выразить.
Да нет. С Богом все просто, с этой магией все сложно.
Не для себя.
Не для себя. Что ты при этом будешь? Если ты при этом что-то будешь, если какая-то маленькая крупица гордости в тебе, и что ты вот такое это все... Если такое самопожертвование, хотя, говорят, сейчас такие чипы, что может там как камикадзе, нет. Это точно понятно. Ты это сделаешь из любви. И там всегда конкретно. Там не сознание толпы, там конкретные люди. конкретные люди, конкретные дела, и ты информирован хорошо об этом. Потому что в своем секторе призвания, предназначения я хорошо информирован. Я могу что-то, мне не можно запудрить мозги в чем-то другом. Но тут я информирован. И в этом секторе будет что-то. То есть я не буду, не смогу быть заменен. Вот так. Но вообще это отдельная тема, там можно много пунктов делать. Ну хотя бы вот так. Это серьезно.
Голос Бога только будет говорить о моей сфере,
да? Да, 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 да. Не просто. Потому что, ну как, все рационально. Текст 18.66, еще раз. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Не бойся ничего. От всех последствий твоих грехов. В общем, надо как-то перерыв, что ли, устроить. Ну ладно, еще немножко, чтобы как бы тему одну закрыть. Религиозная мафия нас развлекает сказочками про рай, про ад, Галока Вриндавана и тому подобные вещи. В чем опасность этих вещей? Руками не дотянешься до них. Это не сфера моей деятельности. Значит, оно, ну, мне, ну, никак. Если туда все брошу, это, и можно просто подобраться к моему сердцу, завладеть этим сердцем, наглухо законопатить, а мы теперь будем там детализированно изучать духовный Вриндаван, например. Да. Как там Кришна ходит, как там, как что. Ах, а какая лила, а давайте еще историю, да. А тут мы тебя сзади подобрались и разбираем просто на запчасти. Вот. И вот как определить, значит, как определить себя и как определить кого-то, лжет он тебе или нет. Мне, например, рассказали про одного человека, позвонили, сказали, он говорит то, что и говорите вы. Не позвонили. Он говорит даже вот это, вот это, вот это. Ну что-то вот, что-то в нем такое. Но он за это берет деньги. Он ничего бесплатно не говорит. Я говорю, ну понимаете, я говорю для того, чтобы никого не зачипировали, чтобы все остаться, потому что я это... Мне хватает жить. Я с этого, мне не надо жить. Мне это даже больше головная боль, потому что я бы так с детьми занялся больше. Да? Вот. А он, для него это хлеб насущный. Ну, работа, работа. Потому что если у него работа, значит, у него есть эгоистический интерес, значит, он зависит. То есть я могу говорить, что хочу, потому что я от этого не зависим. Он уже не может, он должен будет нравиться или не нравиться, потому что зависит его это. Ему надо собирать, там, я не знаю, там, ну, большие залы или что-то, чтобы окупить. Вот. И этот человек рассказывает о Санатане Дхарме. Человек, который ведет такой образ жизни, не имеет права рассказывать о Санатане Дхарме. Она бескорыстная и она вечная, Санатана Дхарма. Есть просто Дхарме. Он может говорить только о Дхарме, этот человек. Я не буду его поставлять, говорить. Ну мы знаем, вся психология 3000. Они... Этот человек может говорить о дхарме, как заработать, причем те, которым это, ну, на пользу пойдет, они тоже будут с этого зарабатывать. Вот в таком ключе можно воспринимать таких людей. То есть они работают, в принципе, они адепты магии. Они ничего общего с мистикой не имеют, они адепты магии. И то, что они делают, ну, в ущерб другим людям, в общем. Вот. То есть за деньги, ну, в общем, это равносильно торговле и любовью. Вот. Он может продавать технологии обогащения за счет других. Это все, что он может сделать. Конечно, это красиво можно подать вывески. Ага. Давайте сделаем перерыв все-таки. 3 минуты всего. Хорошо?